каждого стиля есть еще свои ответвления, разные направления. Потом у каждого мастера еще свои особенности есть, традиции, технички. Поэтому очень много разновидностей. Первый иероглиф, он состоит из двух компонентов. Один компонент означает копье или клевец, то есть это изображение одного из видов оружия в древности, типа такого вот копья, да, с наконечником и еще с таким вот выступом для того, чтобы можно было колоть, рубить, стаскивать всадника с коня, например, противника. Вот. Такое многофункциональное оружие. Второй компонент, который внутри вот здесь пишется, значит, он означает остановку, остановить. То есть смысл вот этого термина заключается в том, чтобы остановить оружие, остановить агрессию, то есть не допустить применения насилия. Вот. И, значит, как я уже сказал, много различных стилей существует традиционных. В каждой местности там есть свои особенности. Разделяют иногда на такие две большие группы: южные стили и северные стили. Потому что местность Китая очень разная. На юге много гор, рек, на севере в основном равнины. Плотность населения меньше, чем на юге. Ну и отсюда, соответственно, северяне, они более высокие, вот. Там, значит, кочевые племена у них на границе, монголы, манчжуры и так далее. Поэтому в северных стилях характерно амплитудное движение, длинная дистанция, вот. А на юге наоборот, такие очень небольшие перемещения, потому что часто приходилось вести бой на плотах, на джонках, на лодках, по которым они перемещались. Вот. Особо не подвигаешься, не попрыгаешь. Если в северных стилях много прыжков, нужно было в прыжке, допустим, выбить всадника из седла, то на юге совсем как бы другая техника. Вот. Есть отдельная группа, выделяют очень интересные подражательные стили. Например, некоторые стили подражают движениям животных, то есть они родились из наблюдения за животными, такие как стиль тигра. Соответственно, в нем перенял качество тигр, то есть жесткость, стиль орла, там много прыжков, стиль змеи очень пластичный есть. И интересный такой стиль есть пьяницы, похоже на пьяного человека. Обманчивый стиль, то есть когда противник не знает, какое следующее движение ты сделаешь. Неожиданно. И что касается традиционных стилей, то есть изначально каждый стиль — это, по сути, боевое искусство, то есть предназначен был для самозащиты. Вот. И существовали как частные школы, вот, например, когда учитель был, да, и у него были ученики, кого-то много учеников, кого-то мало, и существовали такие традиции, то есть вообще это искусство в древности либо стоило очень больших денег, либо ученик, по сути, становился, ну, как бы подмастерьем, мастер, по сути, отдавал все, что у него было, мастеру, и как бы входил в его семью. То есть даже название, что учителя называют отцом, соответственно, его жену ученики называли своей матерью. Происходил обряд посвящения в ученики, когда, то есть, по сути, принимали в семью. Вот. И все ученики одного учителя друг друга называли братьями. Те, кто раньше пришел в школу, и, соответственно, называли старшими братьями. Независимо от того, какого возраста человек был, если он становился учеником, даже если он был по возрасту старше, он все равно называл учителя отцом. Потому что в ушу считается, что учитель или мастер — это не тот, кто, на самом деле, старше по возрасту, тот, кто больше знает, больше умеет, может чему-то научить. современном спортивном ушу такого уже нету. Ну, где-то с 50-х годов, второй половине прошлого века, правительство Китая, когда пришли к власти, стали унифицировать все вот эти вот множество стилей, приводить их к стандарту. Отсюда родилось спортивное ушу, то есть стали проводить соревнования. Спортивное ушу включает два основных направления. Это талу. Талу – это комплексы. То есть человек выходит на ковер, как в гимнастике, показывает определенный комплекс, который включает в себя движение, ну, боевые движения, удары руками, ногами, то есть туда включаются еще различные балансы, например, акробатические какие-то элементы, сложные элементы. Вот. И, соответственно, судьи выставляют оценку за технику, то есть оценка складывается из трех оценок. Первая оценка – это за технику, насколько человек технично делает, насколько он безошибочно выполняет каждое движение. Вторая оценка – это общее впечатление, сюда входит, насколько человек проявляет движение в силу, скорость, дух, эмоциональный настрой. Вот. И третья оценка – это за сложные элементы, вот как есть гимнастика, например, различные там прыжки сальто, так и в спортивном ушу сейчас, в современном, это тоже начали вводить.
Ну, то, что сейчас показывается, да? Ну,
да, давайте для примера посмотрим. Что в отличие от многих видов спорта, где некоторые виды спорта, например, однонаправленные, да, то есть ушу хорошо развивает практически все группы мышц, нагрузка и на руки, и на ноги. Потом нужна скорость движения, взрывная сила для прыжков, например. И нужна выносливость силовая. То есть вот до конца вот этого комплекса нужно проявлять максимальную силу движения. То есть если человек к концу комплекса уже устает, у него уже движения становятся медленными, то есть тоже видно. Потом, кроме силы, мышцы должны быть еще гибкими. То есть есть элементы, где нужна очень хорошая растяжка. Такой вот достаточно сложно достигаемый баланс между силой и гибкостью, потому что когда мы мышцы делаем сильными, они, как правило, гибкость теряют. Если мы начинаем растягиваться, мышцы теряют силу. Есть ушу и определенный секрет достижения, чтобы быть гибкими в то же время взрывным. В спортивном ушу разделяют несколько направлений. Соответственно, как я сказал, есть северные стили. Для них характерно вот это был длинный кулак, амплитудное движение, много прыжков. Есть южные стили. Вот, они, соответственно, такие более силовой характер, жесткие движения. Но точно так же есть и акробатические элементы в них. И есть третье направление, это Тайцзюань. Тайцзюань происходит из спортивного, из внутреннего стиля, где большой упор делается на развитие внутренних качеств, чувствительности, ощущений, работы с энергией там идет. Ну, в спортивном, соответственно, просто добавили какие-то сложные элементы еще. Для него характерны мягкие, плавные движения. И благодаря этому он еще получил большое развитие, распространение, ну, не только в Китае, но в принципе во всем мире. Благодаря тому, что и не только дети, то есть для детей вот нужна активность, да, такие вот. А этим стилем могут заниматься и взрослые, и пожилые, может, где-то видели. Телевизору, когда показывают в парках пенсионеры, когда очень много занимаются гимнастикой.
То есть нет противопоказаний как-то, да?
А?
Противопоказаний как-то нет особо.
Нет, там противопоказаний нет.
А эффект какой достигается для людей в возрасте, например, уже, для молодых людей, вот такой гимнастикой?
Здесь есть внутренняя наработка, то есть работа с внутренней энергией. И такая работа, ее цели, во-первых, сохранять энергию, то есть не тратить, а достигать, во-первых, баланса, то есть оздоровительный эффект. Сюда. Вот. И гармонизировать не только тело, но и ум. Когда мы выполняем это движение, по сути, это медитация в движении. Должны концентрироваться на тех процессах, которые также есть традиционные стили, их очень большое количество, и вот это как раз многообразие стилей позволяет любому человеку выбрать то, что ему больше подходит. Стили совершенно различные. Некоторые стили требуют очень хорошего физического развития, требуют гибкости, силы. Вот. Некоторые стили, наоборот, больше делают акцент на внутреннюю работу, потому что пожилым, просто акцентирован больше на самопознании, достижении окружающего мира.
То есть, получается, у нас в центре представлены, как бы, получается, два направления. Для детей, как бы, больше спортивное, как бы, да, направление. А для взрослых это более как бы такое внутренняя работа, да?
Выходит, да, так? Для детей спортивное направление, но тут тоже существует много разных стилей, да, детям очень интересно, там разные виды оружия, палка, меч и так далее, там цепь, веера, есть большое количество. Вот, а для детей, ну, для взрослых я преподаю стиль традиционный, где мягкие, плавные движения, то, что, в принципе, не требует особой физической подготовки, которая все могут заниматься. Вот это традиционный тоже, но спортивный уже вариант, то есть с различными сложными элементами. Вот это южный кулак, то есть у него характерная жесткость. Кто-нибудь знает? Ушу переводится как воинское искусство, а кунг-фу переводится как мастерство. Буквально работа и время. То есть то, что требует большого вложения сил, долгого времени, долгой наработки. И термин кунг-фу может относиться не только к воинским искусствам, а к чему угодно. К приготовлению пищи, например. То есть если вы умеете очень хорошо готовить пищу, то тоже будет. Вот этот термин в свое время на Западе распространился благодаря фильмам Брюса Ли и с разными актерами. По сути, это тоже.
Более комическое название получается.
Кунг-фу более широкое. Ну, кунг-фу, значит, сейчас даже и в Китае уже поджимают и воинское искусство, как бы, ну, в узком таком смысле. А вообще кунг-фу может относиться к чему угодно, к любому мастерству. Вот, например, есть чхадао, чайный путь, чайное мастерство. Чхадао вообще говорят. Искусство приготовления чая. Прямо вот так называется. Чайное кунг-фу.
А в отношении детей, например, то есть тренировочный процесс, он как бы от простого к сложному идет как бы с основной целью какой ставится основная задача для детей и для взрослых, например? То есть разная постановка цели и задачи определяет разные инструменты, как бы, да? Разные методы, как бы, да, вот здесь. То есть чем отличается, вот у нас получается два направления, фактически один за другим идет. Сначала дети, потом взрослые. То есть вот чем можно сказать, что человек, который хочет позаниматься, к чему он идет, что он получит от мастера, как бы, да, и как, на какой путь он стоит, скажем так.
У детей на начальном этапе это начальный этап заключается в общей физической подготовке, в развитии гибкости, силы, чувства равновесия, ловкости. Потом дети изучают множество различных движений, то есть у них развивается мышление и координация. Вот. В дальнейшем дети уже изучают какие-то сложные формы, если могут участвовать в соревнованиях.
То есть там уже соревновательный аспект может подключаться для тех, кто готов идти дальше, как бы, да? То есть это уже какие-то соревнования, выезды куда-то там получаются.
Соревновательный аспект — это еще и психологическая определенная подготовка. Потому что нужно выйти на ковер, преодолеть волнение, собраться.
Ну, стимул к развитию постоянно получается.
И вот спортсмены, которые серьезно занимаются, они, по сути, для них это определенная такая школа жизни, потому что они учатся ставить цели, достигать их. Uh-huh. И планировать, в принципе, свою деятельность, тренировки, учебу и так далее, все это сочетать нужно. У взрослых акцент в первую очередь на здоровье. То есть это еще одно такое направление сейчас в современном мире, то есть боевые искусства, как, собственно, боевые искусства уже входят в прошлое, потому что сейчас уже не так актуально, как в древности. Сейчас больше другие цели выходят на первый план, это, например, здоровье, как и искусство, например, ушу есть еще театральное. Mm-hmm. Да. Тоже здесь свои традиции. Например, такой актер, как Джек Чан, он, собственно, вышел из пекинской оперы, из китайской оперы. Uh-huh. Из школы оперы. То есть там тоже ушел присутствует. Давайте еще вопросы задавайте. Чем больше вопросов. Да, у них на начальном этапе идет общая подготовка, то есть вот эти вот базовые стили, потом идет уже специализация, кому что больше подходит по складу характера, по телосложению. Пока рано еще, ну хорошо, в принципе, что они уже как бы так.
Через год.
Знают про что, что есть там разные стили.
Вы просто будете давать во всем себя пробовать,
во всех стилях. Ну, это, да, в процессе бывает, что мы начинаем с каким-то спортсменом работать, потом, потому что ему не подходит, что-то другое нужно.
А вот какого-то спортивного,
талу, мы этим и занимаемся. То есть вот в спортивном есть два направления, да, я не сказал, талу и сэндан. Талу — это комплексы, то есть это, по сути, выступление, как в гимнастике. Выходит человек на ковер, показывает. Тут есть одиночное выступление, когда человек выходит, либо, значит, показывает какой-то кулачный стиль, да, без оружия, либо с каким-то оружием выходит. Есть парное выступление, то есть, ну, поединок, но поединок такой отрепетированный, подготовленный, настоящий бой. Есть групповые выступления, когда команда целая показывает, синхронность нужна еще, то есть чувствование всех в группе, одновременно, слаженность движений. Вот. И второе направление – это сэнда. Сэнда – это поединки на помосте по определенным правилам, там разрешены удары руками, ногами, разрешены броски. Но я сэндо не занимаюсь. Я только талу и традиционные стили. Ну, потому что Сэндо такой достаточно травмоопасный вид спорта. То есть, кстати, у меня ученик какой-то, что-то с ним случится, мне потом. Сейчас вот, да, скажу. Когда человек занимается спортивным ушу, это очень хорошо его развивает. И если человек захочет научиться себя защищать, то, в принципе, ему не так сложно это будет сделать. Вот. Но чтобы так постоянно как бы выходить на помост и получать удары, потом это все накапливается. Я считаю, что это не нужно. Поэтому сэндо не приходит. Я сам занимался раньше. С ними
разучены.
Это вот через там годик, полгодика можно будет пробовать.
Что для этого жить?
Да.
А это уже приобретает себя?
Тренировочная? Нет, у каждого спортсмена она
своя. Пока шесты-то тут есть, все, выключи палок-то.
Ну да, можно было. Наших учеников есть, да, тут?
А какие-то принципы, скажем так, нравственные, моральные, которые придаются учителям, ученику, существуют? Или вообще какие-то, ну, может быть, философия или еще что-то, какие-то моменты связанные?
Да, существует. Вот есть такое понятие ушу, удэ, воинская добродетель. То есть и в школах были даже определенные кодексы, то есть поведение. И не каждого человека учитель мог взять себе ученики. Даже такая пословица, что найти хорошего учителя трудно, найти хорошего ученика еще труднее. Или вот ученик 3 года навещает учителя, учитель 3 года как бы проверяет ученика. То есть перед тем, как начать его обучать, существовало множество раз проверок. Дали только потом человека уже принимали ученики и начинали обучать. Проверяли его качество, способность к обучению.
А сейчас, то есть сейчас уже это трансформировалось в какие-то другие методы?
Ну, сейчас уже это в меньшей степени, но, например, в спорте, да, когда человек серьезно занимается этим, да, с тренером тоже как и воспитательный процесс тренировки тоже присутствует, ну, как и в других видах спорта, в общем.